Всем привет! Это подкаст «Agile в тюбетейке» от сообщества «Agile Казахстан». Меня зовут Мадина, и я скрам-мастер компании EPAM. Сегодня у нас в гостях представители сообщества «Agile Грузия и Армения» Света и Юля. Света и Юля поделятся с нами очень интересными лайфхаками и советами для начинающих скрам-мастеров. Но перед тем, как я начну задавать свои вопросы, Света и Юля поделятся и расскажут о себе чуточку больше. Света, Юля.
Привет, ребят. Спасибо большое, что позвали. Очень классный опыт, очень здорово поучаствовать в таком подкасте. Меня зовут Света, как уже сказали, и я скрам-мастер более чем 5 лет. В разных проектах и продуктах участвовала, и до этого была фронт-энд-разработчиком. Сейчас работаю в EPAM последние полгода, чему тоже очень рада. Интересно, у нас очень классное agile сообщество Грузия, вот, и в частности, вот ваше тоже сообщество, здорово, что позвали, классно, что мы с вами общаемся. Передаю Юле слово.
Привет всем! В первую очередь большое спасибо за то, что дали мне возможность поучаствовать в этом подкасте. Мне очень интересно получить такой опыт. Я работаю в компании EPAM уже больше чем 2 года, а мой опыт как скрам-мастера 4 года. Я до скрам-мастера я работала проектным менеджером, продуктным менеджером. Прошла довольно большой путь, и я с удовольствием поделюсь своим опытом.
Супер, супер. Спасибо вам большое. Итак, начнем с первого вопроса. И самый главный, наверное, вопрос, который интересует наших слушателей. Как вы пришли к профессии скрам-мастера? А может быть, даже откуда вы вообще узнали, что существует такая профессия?
У меня вот немножко такое был маленькая авантюра получилась, потому что я до этого работала продуктным менеджером в одной из компаний, и я очень хотела начать работу в той компании, которая меня предложила стать скрам-мастером. Несмотря на то, что у меня не было такого опыта до этого, они все равно после собеседования предложили мне, если ты хочешь стать у нас скрам-мастером. И я, конечно, согласилась, и сразу же после собеседования я пришла домой и начала разбираться, да, вообще, что это за роль. Потому что в Грузии вот Agile совсем молодой, немного компаний в тот момент занимались этим, и я, конечно, у меня была какая-то информация, но я никогда не представляла себе, что я стану скрам-мастером. И вот так был такой мой первый шаг в этом направлении. Света?
Ага, да, спасибо. У меня, кажется, совсем наоборот. Я пришла в скрам-мастеринг из фронт-энд-разработки, и где-то за полгода до своего такого свитчинга я очень интересовалась agile-тематикой, мне безумно хотелось попробовать себя в роли скрам-мастера. Я, конечно же, не знала, получится или нет, но в какой-то момент я приняла решение волевое, уволилась с работы просто в никуда, без вакансий, без всего, и около 2 месяцев искала работу скрам-мастером, и таки нашла ее, и это как раз было начало моего пути как скрам-мастер.
Слушайте, такие 2 разных и интересных одновременно опыта. А вот при переходе с одной специальности на другую, какие навыки вам понадобилось подкачать для того, чтобы стать скрам-мастером?
У меня, как я сказала, был бэкграунд вот такого стандартного проектного менеджера, и я работала не в agile-организациях, поэтому мне больше понадобилось поработать над своими софт-скиллами. Это было как-то, чтобы дать командам подышать и организоваться самим, и каждый раз не вмешиваться и не решать все проблемы за них, не заниматься микроменеджментом и правильно ставить приоритеты. Потому что когда работаешь в agile environment, там приоритеты совсем другие, чем в традиционной организационной структуре.
Да, я бы сказала, что все основные процессные, ну, то есть реально нужно было полностью с нуля осваивать такие харды, как фасилитация, коучинг, глубокое понимание фреймворка Scrum, а не только по верхам, да, как обычно бывает, когда ты разработчик, ты не особо вникаешь, канбан. И вот эти все навыки я периодически прокачиваю до сих пор, и со старта тоже на них обращала внимание и прям вот серьезно занималась.
Супер. Вообще очень интересно, потому что у вас двоих такой разный опыт получается. И, наверное, этот вопрос будет очень интересен нашим слушателям. Вот на ваш взгляд и пройденный опыт, как вы думаете, важно ли, чтобы у скрам-мастера был какой-то технический бэкграунд для понимания того, что происходит на проекте?
Да, на самом деле я сразу скажу, что по образованию я не технарь, и во фронтенд-разработку я пришла намеренно, чтобы разобраться в IT-сфере, да, вот с чего-то начать. Изначально хотела быть дизайнером, но потом решила, что ближе мне фронтенд-разработка. И могу сказать, что, если честно, мне это очень помогло на старте, то есть понимать какие-то базовые вещи. Просто для себя это легче. Не то чтобы это обязательно, я знаю много разных скрам-мастеров, которые пришли из психологии, например, и так далее, но для понимания, для просто общей картинки это плюс. А другой момент, что если, например, там человек синьор-разработчик, да, или тимлид в прошлом, на мой взгляд, конечно, иногда приходится, наверное, бить себя по рукам и не вникать в детали, в подробности, да, не советовать что-то ребятам, а дать им возможность самим принять решение, развиться. Поэтому это палка в двух концах, но для, наверное, более плавного вхождения я бы сказала, что это помогает.
Я бы сказала, что это nice to have, наверное, когда ты можешь вникать в том, что команда делаешь, и все эти технические терминологии понимаешь. У меня тоже есть... Я начинала как девелопер много лет назад, и у меня... Я бы не сказала, что у меня up-to-date техническое знание, потому что я больше не инвестировала в это направление. Но все-таки я быстро могу нагонять там, что за технические термины команда использует. Но я бы не сказала, что это must-have. И еще я думаю, что это, есть такой стереотип иногда, не знаю, как со стороны команды они... иногда не относятся с уважением к тому человеку, который может не вникать в технические детали. Я думаю, что вот это неправильный ход мысли и неправильное мышление. И я бы сказала, что это, да, nice to have, но лучше больше как-то осознать эту роль и ту пользу, которую эта роль приносит, и важность этой роли, и в этом техническое знание никакой роли не играет вообще.
Ну, вообще, да, наверное, с вами полностью согласна, потому что, когда я пришла в скрам-мастерство, у меня тоже не было абсолютно никакого понимания и технического бэкграунда, хотя я заканчивала вычислительная техника и программное обеспечение, но, к сожалению, у меня не было такого опыта именно девелопера, и, соответственно, университетские знания со знаниями там на продакшене, они не сравнятся ни с чем, потому что то, что мы изучаем в университете, это иногда неприменимо к реальным проектам. Но я помню свой первый проект, где я скрам-мастерила, и я постоянно находилась в каком-то стрессе, я там очень много шишек набила, и очень много опыта я оттуда взяла. А вы помните свой первый проект, где вы скрам-мастерили в первый раз? И, может быть, поделитесь с нами, какие у вас были трудности?
Да, я скрам-мастерила. Мне отдали сразу 3 команды, и все 3 из них были ремоут. 2 из них были такие же компании, как и ПАМ, и у них тоже были были смешанные команды, и вот той группе разработчиков, которая была со стороны вендора, у них тоже был свой скрам-мастер. И вот это мне очень помогло, потому что один из этих скрам-мастеров был очень опытный, и он сразу понял, что я была начинающей, и он мне очень помогал, я очень много чего от него научилась. А вот третья команда была уже, где была только я скрам-мастером, И было трудно, да, изначально. Я все прочитала, там теория же маленькая очень, ее прочтешь, ты думаешь, да, ну да, все, я знаю, но на практике это очень трудно осуществить. И нужно очень поддержка и понимание вот и со стороны членов команды, и со стороны организации, чтобы ты нормально заонбордился и нормально скорость набрал.
Да, ну тебя прям в пучину бросили.
Да.
Да, не умеешь плавать, тебе надо бросать в воду сразу. Это вот прям про твой опыт. Вообще очень интересно, да, и как ты тут подметила, что очень на начальном этапе очень важно менторство кого-то более сильного.
Да, и плюс у меня было некого спросить в самой компании. Вообще не было никого, кто поделился опытом. Я помню, так первый ретро надо было провести, я понятия не имела. Да. Я смотрела на эти вот темплейты какие-то там, и все, но все равно у меня вот так душа болела, когда я там шла.
Ага. А в скрам-гайде в этот момент про ретро, то сколько строчек вообще описано, да? Да, интересно. Света, у тебя? Ты помнишь свой первый проект?
Да, я могу сказать, что мне и повезло, и не повезло одновременно. Мне очень повезло с ребятами. Это был стартап, и они достаточно были зрелые в использовании скрама, то есть они многие вещи уже знали сами. Но мне не повезло, потому что у меня не было совсем ментора, и мне тоже не у кого было спросить. Я как могла читала, смотрела, но, конечно же, я полностью с вами согласна, что нужен человек, который подскажет, поможет хотя бы на старте, где-то направит. Это важно, это помогает более эффективно скрам-мастеру работать и быстрее учиться. Вот, поэтому я, мне кажется, если сейчас ретроспективно посмотреть, как это было эти первые полгода, конечно, это и забавно, и где-то, может быть, и тяжело, но в целом здесь вот мне повезло, что у меня был большой суппорт от команды. И они во всем участвовали, что я делала, поддерживали, где-то подсказывали. Это было круто. Конечно же, после этого был следующий проект более сложный, но вот именно первый опыт у меня был позитивный, я бы так сказала.
Круто. А вот если бы он был не позитивный, ты бы продолжила работать скрам-мастером?
Сложно сказать, но я могу точно сказать, что я вот всего лишь полгода с этими ребятами проработала, а дальше был большой энтерпрайз, и там я, можно сказать, набила вообще все шишки, которые могли быть, и даже в какой-то момент мне казалось, что я не хочу быть скрам-мастером, такое было, вот. Но это был второй опыт, но тем не менее такие моменты тоже были. То есть первый год, я бы сказала, скрам-мастеринга достаточно сложный, неважно, там один это проект или разный, но тем не менее, пока ты еще мало чего знаешь и не на что опереться, конечно же, это, да, бывают мысли, такие были мысли в прошлом, что, может быть, нужно что-то другое. Но потом, конечно же, я вернулась к тому, что мне все же это интересно, и все эти трудности были позади. И, конечно, как вот Мадина правильно подметила, это очень большой рост. То есть, когда какие-то есть ситуации, большой проект, сложности, то ты сразу учишься, навсегда это запоминаешь, и можно себе сразу это в копилку положить, да.
Да, да. Но, к сожалению, с каждым новым проектом этих ошибок не уменьшается почему-то. Что-то появляется каждый раз новое. Да? Поэтому очень интересно. Спасибо. А вот что бы вы посоветовали, наверное, начинающим скрам-мастерам, чтобы они прокачали свои навыки? Может быть, какие-нибудь лайфхаки, которые вы лично применяли на своем этапе становления опытными скрам-мастерами?
То, что я сама не делала и стоило бы делать, и то, что я вот сейчас менторю многих начинающих, и я думаю, что вот главная ошибка иногда вот люди там есть там, я буду скрам-мастером, и они сразу начинают разбираться просто как скрам-фреймворк работает. Я бы посоветовала, чтобы они понимали там вообще, что такое agile, когда он работает и зачем вообще мы выбираем agile для конкретных типов проектов. И чтобы человек и традиционную технологию понимал. Но я встречала очень многих, которые, ну, одно, что не работали, но и не понимают. Там у них вот такой approach, что вот waterfall, это, ну, все плохо, это старье, это не нужно. Но это надо понимать, какие плюсы там, какие минусы, какие проблемы agile решает. В первую очередь, вот это надо очень хорошо освоить. И потом очень легко вот этот маленький документ скрама понимать очень легко потом. Если ты на это посмотришь как на какую-то инструкцию, которую ты возьмешь, внедришь, и ты все работаешь скрамом, будет очень трудно, потому что я вот так и начала. Там у меня будут стендапы, у меня будут демо, у меня спринт, и я работаю скрамом. Но очень понадобилось время, чтобы понимание пришло вообще, что к чему и зачем мы что-то делаем.
В общем, какой-то agile mindset нужно сначала настроить.
Да, настроить, понять вообще. Вот есть такое-то эти комплексные, complicated environment, да, как-то где что работает. Есть ситуации, где agile вообще не работает, да. Есть ситуации, где Scrum вообще не сработает. Вот это надо все понимать на вот, вот самую вот как-то основу понимать сначала и потом перейти к деталям.
Я полностью тоже согласна по поводу менторинга, и очень здорово, что в EPUM есть такая возможность, есть менторинговые программы, есть коучинговые программы, и я думаю, что многим ребятам, которые только начинают либо переходить из там, аналитика, тестировщика в скрам-мастера, либо просто им интересно из любой специальности наша специальность скрам-мастера, это очень круто, потому что ну, либо в рамках EPUM, либо вообще в целом очень классный кейс, когда есть ментор. Вот то, о чем вы сказали, я здесь полностью поддерживаю. У меня так же, как у Юли, такого ментора не было, но если бы был, я думаю, что все было бы быстрее, менее больно и эффективнее. Это первое. Второе, то, что я пробовала, да, потому что менторинг я попробовала уже после того, как прошла какой-то путь. Я со старта начинала ходить на разные митапы, на огромное количество митапов, где были agile коучи, скрам-мастера, все ребята, которые так или иначе задействованы, да, вот в этом, в этих процессах. И от многих ребят я многому научилась. Конечно, это было точечно, не системно, как когда ты это делаешь с ментором, но тем не менее какие-то вещи я до сих пор помню. Вот даже вот нетворкинг в каких-то там диалогах после митапа, ты можешь задать вопросы у тех, кто уже работает скрам-мастером. Это очень классно. То есть для начинающего скрам-мастера это даже полезно. То есть, может быть, когда у тебя есть опыт, тебе не так интересно в этом во всем участвовать, но если ты только на старте, я думаю, что это может очень сильно помочь.
Как, так сказать, окружить себя комьюнити или попасть в это комьюнити, да? Да, интересно. А вот как вы думаете, сейчас сложнее стать скрам-мастером, чем, допустим, не знаю, 5 лет назад, когда только-только развивался agile?
Я думаю, что конкуренция сейчас больше, чем 5 лет. И, наверное, вот мне, например, и Свете тоже дали шанс. Да, мы были там начинающими вообще без какого-либо опыта, и ну, нам дали шанс. Сейчас я думаю, что просто число скрам-мастеров выросло, и люди более осведомились. Думаю, что сейчас конкуренция больше, и для начинающих, наверное, труднее найти себе вот такой проект, где они реальный опыт получат.
Да, тоже поддерживаю. И вдогонку могу сказать, что в целом, вот если смотреть по разным комьюнити, да, в которых я состою, уровень знаний и зрелости, он выше. То есть порог вхождения, он выше. Как будто бы сейчас уже и многие команды знают больше, да, и осознанность выше. И здесь, конечно же, скрам-мастеру нужно, ну, каким-то образом, если он только переходит в эту сферу, в эту специальность, очень быстро, там, с помощью менторинга, с помощью еще чего-то, да, наращивать эти знания и, ну, естественно, опыт получать, да, и дальше уже выходить на рынок. Поэтому, да, согласна, что сейчас, мне кажется, более осознанные люди привели к тому, что чуть, наверное, сложнее, чем это было 5 лет назад или 6 сделать.
Но зато получить само знание легче. Там гораздо... Ну, например, когда я начинала вот в Грузии такой agile community, я не помню, что было. Там все тогда начинали, все тогда разбирались. А вот сейчас есть несколько комьюнити, там есть тренинги, менторинги разные на рынке, и все такое. Знания получить легче, но вот найти проект, где ты будешь практиковаться, я думаю, что не легче.
Да, да. И, наверное, это еще связано с тем, что очень много интернет-ресурсов запускают свои скрам-школы, наверное, много людей, которые стараются переходить там со всех других сфер, не связанных с IT, в скрам-мастера, потому что, наверное, они думают, что так легче войти в IT. Но на самом деле я согласна с вами, что да, сложнее. И еще хотела бы очень подсветить вот этот факт, который Света сказала, о том, что команда сейчас иногда, а порой там в большей половине всего времени, они разбираются в скраме сейчас лучше, чем, возможно, новый скрам-мастер или там начинающий скрам-мастер, потому что они уже проработали достаточно долго в скраме, они могут еще и скрам-мастера поучить, как нужно проводить там те или иные встречи, или для чего там эстимация, или как правильно эстимировать, или как правильно условно помогать продакт-оунеру и так далее. Потому что я на начальном своем этапе встречала такую команду, была очень матерой, и в какой-то момент даже получалось так, что я узнавала от них что-то новое, ввиду того, что у них был очень большой опыт работы там в скраме. Мы можем продолжать обсуждать очень долго, но давайте переключимся на софт-скиллы у скрам-мастеров. Я очень часто вижу и слышу, и, наверное, все из нас понимают, что многие компании сейчас смотрят не только на хард-скиллы, но еще и на софт-скиллы своего там будущего сотрудника. А как обстоят дела у скрам-мастера? Нужны ли ему такие софт-скиллы?
Вот я для меня вот софт-скиллы человека гораздо важнее, чем его какое-то знание. Там ничего такого, что там не можно подучить и выровнять в хард-скиллах, нет вообще никакой там ядерной физики там нету. Но софт-скиллы, это я думаю, что 90% успеха — это софт-скиллы. Потому что там в первую очередь это должен быть человек эмпатичный. Должен там... У него должен быть какой-то эмоциональный интеллект. Должен очень чувствовать ситуацию, настроение команды. Должен там уметь общаться с разными типами людьми. И что самое главное, вот отсутствие эго. Если ты приходишь в команду и приносишь свое эго, то там ничего не получится, потому что скрам-мастер — это не decision-maker, это не там не командует никем, да? Ты можешь что-то там предложить, и команда может это отвергнуть. И это не должно быть чем-то персональным. Вот это, я думаю, вот самое главное качество, что не принимать ничего персонально, что происходит, и уметь там со стороны разглядывать ситуацию. И уметь заботиться вот о людях и наблюдать, как они себя чувствуют, и помогать им в этом плане.
Да, я абсолютно точно согласна, что это основа, и харды всегда можно прокачать. Да, это сложно, как мы обсудили, там иногда нет возможности получить проект, который бы тебе помог или что-то в этом роде, но, конечно же, залог успеха — софт-скиллзы, и, ну, я достаточно сама по себе общительный человек, и мне казалось, что в целом у меня все шикарно по софт-скиллзам, но даже я в себе, придя в эту профессию, начала более внимательно к себе относиться, да, и смотреть, и поняла, что где-то, может быть, лучше там можно улучшить активное слушание, где-то еще какие-то софт-скиллзы. То есть, в принципе, это нужно и можно развивать, но, конечно, это проще делать, когда человек уже обладает каким-то набором софт-скиллзов и просто их немножечко прокачает у себя еще больше, будучи скрам-мастером.
Да, вот, например, у меня был, вот, как я сказала, я была проектным менеджером, и я всегда работала на таких больших, сложных проектах, и я там принимала все решения, там, и командовала, там, и там пушингом занималась, там, могла там пушить всех вокруг, чтобы получить там результат. А вот тут приходишь, и это надо как-то убрать вообще эту часть и дать людям самим разобраться, как им работать.
Не лезть, в общем, под горячую руку, да?
Да-да-да, точно.
Супер. Очень интересные мысли, особенно про эго и скрам-мастер, это не decision-maker. Круто, спасибо большое. В какой-то момент мы понимаем, что мы достигли там потолка в своем скрам-мастерстве. И многие задаются вопросом, а какой дальнейший карьерный путь у скрам-мастера? И какой карьерный путь вообще вы видите для скрам-мастера? Может быть, поделитесь с нами?
Да, тема действительно актуальна. И даже у нас на портале Level Up у там скрам-мастера 2, да, есть дальше позиция либо расти в синьор скрам-мастера, либо можно там перейти горизонтально, например, в agile коуча, да, идти по этому треку. И часто, конечно, люди тоже вот думают, что если ты agile коуч, то ты и стоишь больше, и ты какие-то более важные вещи делаешь, а скрам-мастер — это что-то ниже, как бы, тайтл. Это не совсем так, это совсем не так на самом деле, да, потому что мы знаем, что скрам-мастер работает на трех уровнях — организации, команды и продукт-оунера, естественно. Но здесь важно понимать, что человеку интересно. То есть если, допустим, человек все же хочет заниматься не только скрамом, то есть быть экспертом не только в фреймворке Scrum, а, допустим, больше знать там про Kanban, про Agility, про что-то еще, то кажется, что как будто бы вот здесь вот трек Agile Coach, он действительно имеет место быть и подходит. То есть когда ты получаешь различный опыт разноплановый и можешь работать с организацией, которая использует не только движок Scrum как основной для своей работы. Вот. И я думаю, что здесь каждый человек должен сам задать себе вопрос, что мне интересно. То есть мне интереснее расти дальше как скрам-мастер и уйти глубже в какие-то детали, да, может быть, не знаю, там, стать тренером, ну, в общем, полностью посвятить себя скраму. Либо же, да, ты хочешь быть, к примеру, agile-коучем, да, и работать там не только в фреймворке Scrum, и быть более таким, более широкое, наверное, действие сотрудника будет. Вот, как-то так.
Я бы добавила, там есть многие скрам-мастера, которых я знаю, которые перешли в продакт-оунеры, потому что там они были очень вовлечены, работали вместе просто с продакт-оунером, и им понравилось это дело, они, ну, продолжили свою карьеру как продакт-оунер. И также это, я согласна со Светой, там можно продолжить в направлении agile coach, можно там работать более на организационных трансформациях. Это уже не как hands-on с командами, а больше как консалтинг перейти и разбираться не только в скраме, но и в других фреймворках, подобрать что-то для организации, что им нужно. Там можно какие-то новый фреймворк даже придумать, не знаю, да. И также-то я не думаю, что у вот скрам-мастера самого есть такой потолок. Но если тебе уже неинтересна эта роль и хочешь что-то дополнительное сделать, там есть несколько вариантов, да. И, конечно, там мы все не ограничены, и даже, я думаю, там скрам-мастер, если захочет, может и девелопером стать. Ну да, я более так стандартное назвала.
Да, супер. А вы сами как, куда хотите? Дальше продолжать скрам-мастерство или в agile идти? В agile коуча?
Я хочу в agile. Я хочу вот enterprise level agile идти.
Аналогично. Аналогично, на самом деле, тут совпало, да, разный опыт, но тем не менее, не знаю, как, ну, enterprise это или нет, но я точно хотела бы попробовать даже горизонтально перейти вот и работать как agile coach, посмотреть, в чем разница здесь. Ну, допустим, взять EPAM, да, какие у нас есть проекты, какие у нас есть возможности, то есть насколько это отличается, или, может быть, я там что-то для себя пойму и вернусь обратно. То есть такое тоже может быть. Можно сказать, проверить гипотезу хотелось бы.
Ну, прям очень замечательно было. Спасибо вам большое. И напоследок пару вопросов. Наверное, один из самых главных вопросов. Книги про скрам-мастерство. Что бы вы посоветовали прочитать нашим слушателям, помимо скрам-гайда, конечно?
У меня есть топ-3 моих любимых книги, с которых я начинала. То есть, как вы уже знаете, у меня не было ментора, но моим ментором это были книги. И одна из — это «Коучинг Agile Команд» Лисы Аткинс. Там как раз она была проектным менеджером и перешла в роль скрам-мастера, и она описывает ситуации, которые у нее были, с чем она сталкивалась, как с этим работать. Ну, прям очень полезная для новичков, для начинающих. Дальше «Путь скрам-мастера» Сузана Шухова, если я не ошибаюсь, тоже хорошая книга, она тоже делится своими мыслями, как она работала скрам-мастером, какие были челленджи и так далее. Я думаю, что тоже новичкам будет интересно. И, конечно же, одна из моих настольных книг, даже, наверное, до сих пор я ее открываю, это «Agile Retrospectives Making Good Teams Great», где полностью расписаны все техники, самые разные, на всех стейджах ретроспективы, да, то есть там можно самому выбрать, можно взять из коробки, что там есть, но она, правда, очень классная, и как раз, когда я начинала, я загорелась именно этой книгой, я, когда ее читала, она меня очень сильно мотивировала вообще что-либо делать, в том числе на ретро, вот, поэтому это мой топ-3.
Я бы добавила просто одну книгу, Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Это книга от Джеффа Сазерленда, который сам там создатель и CEO в Scrum Inc. И это, наверное, самый такой детальный и такое описание скрама, самого скрама.
И напоследок, самый последний вопрос. Кого бы вы посоветовали пригласить к нам на следующий подкаст в качестве гостя? Кого бы вы хотели послушать?
Ух, какой интересный вопрос. Я на самом деле затрудняюсь ответить, но мне кажется, знаете, как идея, может быть, сделать наши подкасты более интернациональными и, допустим, позвать кого-нибудь из англоязычных спикеров из других комьюнити послушать, что у них происходит. Не знаю, это может быть любое, на самом деле, комьюнити. Мы сотрудничаем со многими из Baltics, из румынским комьюнити, и очень много крутых ребят. Ну, например, вот сразу в голову приходит имя Сорин, Юля и я, мы с ним знакомы. Он очень классный, он senior agile coach, и у него очень много интересных мыслей, поэтому если он согласится, и если вы сможете проводить на английском, то это может быть он.
Я бы еще сказала, там у нас, раз мы все-таки работаем в ИПАМе, у нас, в принципе, на всех проектах есть проектные менеджеры, там delivery менеджеры и скрам-мастера. И на некоторых проектах этот сетап работает очень классно, на некоторых проектах там нужно еще подтюнить, но я бы тоже пригласила двоих или троих с разных аккаунтов, чтобы рассказать, как у них вот эта collaboration работает.
Света и Юля, огромное вам спасибо. Это была невероятная беседа. Были очень интересные советы, лайфхаки. Я думаю, что наши слушатели обязательно им воспользуются. Напоминаю еще раз, с нами были гости из сообщества Agile Грузия, Армения, Юля и Света. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Agile Казахстан и слушайте наши подкасты, следите за выпусками. Спасибо вам большое, всем хорошего дня.